Евгения Потапова. «Ведьма Агнета. Магические ритуалы и обереги». Планы меняются. Вечером законетелилась и забыла позвонить Матрёне. Да и Маре не стала звонить. Некогда болтать было. Магия магией, а обычную жизнь никто не отменял. И так дети дуются, что я их после школы не встречаю. Катюшке в новом коллективе тяжело. Славе тоже нелегко. Новое место жительства, новые порядки. Все не так, как было в прошлом году. Решила следующий день посвятить дому, да и сама устала шарахаться по разным магическим делам. Однако, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Не успела я проводить своих на работу и в школу, позвонила Матрёна и вывалила мне на голову вчерашнее происшествие.
«Ты представляешь? Вваливается эта женщина низкой социальной ответственности и начинает мне причесывать за то, что я силой удерживаю ее племянницу».
«А как эта тетя узнала, где находится Лиза?»
«Они на ее телефон установили программу «Родительский контроль», пока она не в себе была, и отслеживали ее перемещение, ну и слушали, где она и с кем».
«Вот гады какие!» — возмутилась я. «Ты же говорила, что у нее родственников близких нет».
«Нет, это двоюродная сестра матери активизировалась. Типа я добра для девочки хочу. Надо, чтобы она все выплакала, утонула в своем горе, а потом она сможет с легкостью всплыть». Ну и начала девке мозги компостировать про то, что она мать забыла, забыла, как та лежала на смертном одре, как болела. Такое начала вытаскивать, что мне, старухе, почти век живущей на свете, плохо стало. А Лиска в истерике зашлась.
«Надо было их сразу метлой гнать», — возмутилась я.
«Я с девкой вчера пыталась разговаривать, а она замкнулась в себе. Слова не вытянешь. Сидит, тупо в одну точку смотрит. Напоила ее всякими успокоительными травками. Да ее бабке позвонила, она обещала приехать».
«Так вроде она в какой-то глуши живет. Когда она приедет?»
«Не знаю. Буду Лиску у себя удерживать. А то, глядишь, чего сотворит с собой девка. Вот бывают такие мерзкие людишки, только свои блага интересуют. Вот только она у меня жила, а тут эта жаба приехала на своей коробчонке со своим жабенком и все мне испортила», —
бушевала Матрёна. «Нашли на нее порчу», — сказала я.
«Твой бес уже наслал», —
усмехнулась она. «Это каким образом?» — удивилась я.
«Когда ее лизнул, но это болячки в ее голове».
«Психосоматика?»
«Сама ты, психо, как там? Это когда болезни на самом деле нет, а человек ее придумал, и она по всем симптомам вылезает. В общем, морда у нее сыпью покроется, и твой бес ей мерекаться везде будет. А так ей надо, кури недощипанной».
«Это и есть психосоматика», — ответила я.
«Ну и шут с ней. Ты чего вчера приезжала?»
— спросила она. «За мертвяками», — ответила я. «План надо делать».
«А-а-а, сейчас скину тебе кого-нибудь, похоть». «Это что за фигня? Ничего найти не могу!»
Услышала я шуршание на том конце. В трубке затрещало, и связь прервалась. Я перезвонила, но абонент был не абонент, и незнакомая тетка металлическим голосом предлагала перезвонить позже. «Значит, надо искать самой». «Ладно, все равно планировала весь день дома провести». Однако через полчаса приехал Саша. «Я тут в поселок собрался, где Мара живет. Не хочешь к подруге своей съездить?» — спросил он. «Мы как-то не созванивались. Может, ей некогда будет со мной общаться?»
«А ты ей позвони!»
Звякнула Маре. Та сказала, что занята, но если у меня есть возможность приехать, то она будет рада меня видеть. Набрала гостинцев, и мы отправились к ней. Вернее, Саша по службе поехал, а меня к ней закинет. Меня встретила Яночка. Она бросилась мне на шею. «Тетя Агнета, смотри, кто у меня есть!» Она показала мне пухлого неуклюжего щенка, похожего на маленького медвежонка. «Деда сказал, что это смесь бульдога с носорогом, но я у него никакого рога не видела». «Какой красавец!» Щенок на меня смотрел умными и серьезными глазами. «Где взяли?» — спросила я.
«Ой, деда ездил на птицефабрику за бойлерами. Мы же курочек завели, и там среди цыплят вот он носился». Охранник хотел его утопить, а деда не дал, сказал, что он его сам утопит. И мы собачку забрали. Вот. И теперь он везде ходит за мной, и даже один раз меня спас. Я упала во овраг, а там яма еще была, провалилась. Он за дедом сбегал и привел его.
Какой умный песик! Я погладила щенка, и он меня лизнул. У меня Катя со Славой котенка подобрали и домой принесли. Теперь все вместе за ним ухаживают. А где мама? Я вот гостинцы принесла. Иди, разбирай. И занесла пакеты в дом.
Мама в мастерской. Она теперь там все время проводит. С камнем разговаривает.
Надулась Яночка. Пойдем, проводишь меня к ней? Попросила я.
Мне больше нравится проводить время у деда в кузнице. Там огонь, металл, а у мамы все холодное. Продолжила она о своем.
Девочка подросла, отметила я про себя. Несмотря на возмущение, Яна проводила меня к Маре в мастерскую. Яночка чмокнула сначала мать, затем меня, сказала нам, что она к деду, и упорхнула. Марина сидела за огромной статуей ангела. Она обрадовалась мне, предложила кофе из термоса, налила себе и мне.
«Вот, взялась на свою голову. Днем и ночью с ней сижу. Дошла до определенного места, а дальше не идет никак. То инструмент ломается, то у меня голова болеть начинает», — пожаловалась она.
«Ну и не трогай это место», — пожала я плечами.
«Заказчик вон что хотел». Она кивнула на стол, где лежал эскиз статуи в разных плоскостях.
«Красиво», — ответила я.
«И дорого, очень дорого», — покачала она головой. На это и повелась. Да и хотелось вспомнить прежнее ремесло. Мне нравилось быть скульптором, а сейчас только памятники. Мы даже ездили специально за камнем в одно интересное место. Там, кстати, раньше лагерь для политических был. Интересное место, тебе понравится. Она подмигнула.
Слушай, а ты поводи вокруг статуи своим серпом. Может, и работать на ней легче станет, предложила я.
Она внимательно на меня посмотрела.
Встала, пошуршала в каком-то ящике и достала свой серп. Только поднесла его к статуе, как она засветилась каким-то странным образом, словно оплетена была какими-то тоненькими светящимися ниточками.
«Как интересно», — сказала Мара и убрала свой серп от камня. Он вернулся в прежнее состояние.
Она чуть ковырнула инструментом то место, что у нее не получалось, и металл рассыпался у нее в руках. Она в сердцах запулила обломки инструмента куда-то в угол.
«Надоело!» — выпалила она.
«Серпом, говорю, поводи», — сказала я.
«А если камень рассыплется? Я где такой же кусок найду?» — в сердцах спросила она.
«Так у тебя все равно ничего не получается. Стоит около тебя, как кирпич на душе. Он же ест тебя, как вампир какой-то!» — возмутилась я.
Мы с ней переглянулись. «Точно! Камень поглощает энергию Мары. Он же там из каких-то рудников или шахт, где держали политзаключенных».
Как только она протянула серп к нему, в мастерскую постучали. В помещение вошел Кощей Бессмертный. Нет, это, естественно, был не сказочный персонаж, но вид у мужчины был именно таким, как у знаменитого злодея. Худой, костлявый, лысый, длинный, с желтоватой кожей. Он постарался обаятельно нам улыбнуться, отчего мороз пошел по всей тушке и пошевелил волосы у корней.
«Здравствуйте, премилые барышни! Марочка, как продвигается твоя работа? Смотрю, ты только половину сделала. Девочка моя, мы же договорились, что к концу недели ты ее доделаешь. Мой клиент не любит ждать».
Он снова улыбнулся. Вот даже у Томаса улыбка приветливей, чем у этого господина.
«Я... тут... у меня...»
Как овца на заклании заблеяла Мара. Первый раз я видела ее такой подавленной и нерешительной.
«Все она сделает, вы не переживайте», — улыбнулась я и встала со своего места. «Давайте я вас провожу к воротам».
«Нет, не стоит».
Он снова улыбнулся и попытался поймать мою руку.
«Зачем это?»
Я спрятала руку за спину и скрутила фигу. Дядя немного побледнел.
«Хотел поцеловать вашу ручку?» Он протянул мне ладонь.
«У меня муж есть», — буркнула я. «И вообще, Я не люблю, когда до меня дотрагиваются посторонние».
«Давай, дядя, вали!»
— прокаркал неизвестно откуда взявшийся Марин Ворон.
«А то я твою статую украшу своими художествами раньше голубей!»
Мужчина подпрыгнул на месте.
«Он что-то сказал?» — спросил Кощей.
«Вам показалось!» — я открыла дверь. Он снова протянул ко мне клешни, чтобы дотронуться до меня, но я увернулась и как-то неожиданно и случайно ударила его дверью.
«Ой, простите, я не хотела. Маре надо работать, а то не успеет к сроку».
Мужчина чуть скривился, но пересилил себя и попрощался с нами. Мара облегченно вздохнула, когда за ним закрылась дверь.
«Дорогая, ты когда на кладбище была?» — поинтересовалась я. «Я каждый день там бываю. Это же моя работа».
«Я не о том. Заряжалась когда?» Марена задумалась, а потом ее лицо как-то странно сморщилось.
«В день, когда ездили за камнем. А это больше месяца назад, ну, не считая того раза, когда на нас демоны напали».
«Пошли гулять по кладбищу», — сказала я. «Собирайся. Потом твой камень обрабатывать будем. Вампир к тебе прилепился, а ты и не заметила, истощилась вся. Все равно в таком состоянии доделать ничего не сможешь».
Она вздохнула, отложила все, надела пояс с серпом, и мы с ней отправились на кладбище. Жаль, я свою косу не взяла. Может быть, кого интересного встретила бы.
Вот так работа! Мы вышли из мастерской. На солнце было видно, как Мара осунулась, похудела и подурнела за те пару недель, что я ее не видела.
«Давай только на кладбище себя прилично вести. Скоро людей будут хоронить. Не нужно привлекать к себе внимание», — сказала Марена.
«Нет, я буду бегать по кладбищу и распевать похабные песенки», — усмехнулась я.
«Не надо»,
— она слабо улыбнулась. Дошли с ней до ограды, и вдруг она развернулась обратно, пошла, покачиваясь, словно зомби. «Мара, ты куда?» — крикнула я.
«Надо доделать статую, а потом все остальное», — забормотала она.
«Стоять!» — крикнула я. «Вернись, иначе я буду бегать и петь частушки матерные».
«Делай, что хочешь», — махнула она рукой и снова пошла по направлению к своему дому.
Догнала ее, развернула к себе, заглянула в совершенно пустые глаза.
«Надо доделать», — прошептала она.
«Не надо», — тихо ответила я. «Идем со мной». Взяла за руку и потянула за собой. Она не пошевелилась. Я приложила усилия, но все было тщетно. Прилетел ворон. «Клюнь ее в голову», — попросила я.
«Не могу», —
прокаркал он. «Если она доделает статую и не подзарядится до этого, то она покинет наш мир и перейдет за реку Смородину», — сказала я, «и тебя с собой заберет».
«Ничем помочь не могу», — ответил ворон.
«Толку от тебя, как от козла молока», — буркнула я.
«Томас, ты здесь?»
— крикнула я в пространство.
«Тебе ничего не угрожает, поэтому меня здесь нет», — прозвучало где-то около уха.
«Вот же гадство какое!»
«Ладно, пошли домой».
«А нет! Подожди, стой здесь!» Боялась, что если она вернется в мастерскую, то я уже ее оттуда не вытащу. Набрала Юру, вкратце объяснила ситуацию, попросила прислать Яночку. Мара стояла рядом и не шевелилась, словно она и есть та самая статуя.
«Сейчас, Марочка, потерпи немножко», — сказала я и погладила ее по холодной руке.
Через 5 минут внизу показалась маленькая девочка со щенком, которая бежала к нам со всех ног.
«Мама, мама, я люблю тебя!» — кричал ребенок.
Но Марена даже не пошевелилась. Яночка подбежала к ней и обняла своими маленькими ручками. Женщина даже не подняла рук, так и стояла отстраненно, смотря куда-то в пустоту. Девочка подняла личико и взглянула на мать. «Яночка, мама заболела, ей помочь надо», — сказала я. «Давай попробуем отвезти ее на кладбище».
«Не хочу я туда, не люблю я там быть», — вздернула она личико и посмотрела на меня из-под лобья.
Она сильнее прижалась к матери и что-то тихо зашептала. Вокруг них поднялась трава, зазмеились какие-то ростки, оплели их ноги
и полезли вверх.
Закрыли плотным коконом, только девичий шепот доносился из зарослей. С другой стороны кладбища подъехал катафалк, автобус с людьми. Шум отвлек меня. Затихла Яна. Смотрю на это все и не знаю, что делать.
«Подожди!» — прокаркал ворон. «Они сами разберутся!»
Зеленый кокон почернел и осыпался старой трухой. Мара обнимала дочь. К женщине вернулся румянец, да и цвет кожи приобрел нормальный оттенок. Она наклонилась к Яночке и поцеловала ее. «Подождите тут», — сказала она и пошла к калитке на кладбище.
«Зайчик, ты как?» — спросила я девочку.
«Хорошо».
Она улыбнулась мне и стала играть со щенком.
«Давай отойдем. Не стоит играть около кладбища». Взяла Яну за руку и повела в сторону деревни. Обернулась, посмотрела сквозь ограду. Мара стояла в обнимку с тем самым деревом, что создала тогда, когда мы от охотников бегали. Надеюсь, придет в себя.
Мы дошли до дома Юры и Мары. Рядом крутился дяденька Кощей, водил носом, как собака. Кинулся к нам, но его облаял Янин песик.
«А ну, пошла прочь, шавка!»
Он попытался его пнуть, но собачка извернулась и вцепилась в его ногу. Мужик заверещал, затряс ногой. Песик спокойно висел на ноге и не собирался отцепляться.
«Марик, Марик, отпусти дядю!» — стала требовать Яночка.
«Дядя, ты зачем вернулся?» — спросила я.
«Мары нет. Где Мара?»
— истерил он, тряся ногой с собакой.
«Зачем тебе? Ты вообще кто, Кощеюшка?» — поинтересовалась я.
«Кто надо? Не твое дело, ведьма!» — рявкнул он.
В один момент рядом со мной появился Томас в каком-то китайском халате и с сеточкой на голове, с чашечкой кофе в руках. Я повела бровями от удивления.
«Мне нравится», — огрызнулся он в ответ на мое изумленное лицо.
Щенок от удивления выпустил костлявую ногу. Мужик попятился спиной назад и чуть не сел в лужу помоев. Прыгнул в автомобиль и рванул от дома, подняв клубы пыли.
«Это вообще кто?» — спросила я у Томаса.
«Есть вампиры, которые жизненной энергией питаются, а есть, кто питается мертвой. Как правильно-то сказать? В общем, пусть будет энергия. Вот у Мары такая интересная смесь. Она живая, от нее фонит во все стороны совсем другими вибрациями. Вот они в нее и вцепились».
«Они?» — удивилась я.
«Угу, он не один. Есть еще такие же».
«Какой смешной дядя», — сказала Яночка, разглядывая Томаса.
«То самое юное дарование, что разрушило знаменитую Агнетину беседку?»
Он посмотрел на нее внимательно и отхлебнул кофе.
«Я не виновата», — зарделась девочка.
Щенок почувствовал хозяйкино настроение и накинулся с оглушительным лаем на Томаса.
«Марик, фу, нельзя!» — стала ругаться на собачку Яна.
«Мощное оглушающее оружие!» —
поморщился бес и заткнул одним пальцем ухо.
«Ты так быстро оказался рядом, а я ведь тебя не звала!» — обратилась я к нему.
«Как только тебе угрожает опасность, меня сразу выбрасывают в это место. Так сказать, сигнализация сработала».
Он сделал глоток кофе. На горизонте показалась Мара. Она шла довольная и напевала какую-то песенку.
«Спасибо вам, мои хорошие девочки», — прощебетала она. «Сейчас я избавлюсь от этой статуи».
«Не стоит этого делать», —
хором сказали Ворон и Томас.
«Привлечешь сюда ненужные силы, и будет тогда всем плохо, и тебе, и твоим родным».
Мы с Яночкой зашли следом за ней в мастерскую. Бес остался за пределами дома. Мара достала серп и стала аккуратно водить им вокруг статуи, словно наматывая прозрачные нити на инструмент.
Намотает и резко дернет, намотает и дернет.
Марена делала так до тех пор, пока ничего не осталось на статуе. Тогда она приложила руку к камню и прислушалась, затем улыбнулась.
«Он со мной говорит», — тихо прошептала она. «Прости, я работать буду. Благодарю тебя за помощь. Я тебе координаты того места скину, где мы камень брали. Там много кто бродит. Только осторожный будь, не лезь на рожон».
Мы с ней попрощались, и я отправилась к Юре в кузню, ждать, когда за мной приедет Саша. Там мы болтали с Яночкой и Юрой, пили чай и смотрели, какие красивые цветы на ворота выковывает кузнец. Саша приехал за мной через час. Он был хмурый и неразговорчивый. Не стала лезть к нему с вопросами. «Не хочет говорить? И не надо.